Итак, с Божьей помощью мы начинаем. Будем читать, значит, 19-я теология. Ученики сказали Иешуа: «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иешуа сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо вместе, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти». Ну, можно сюда прицепом взять и 20-ю логию: «Блажен тот, кто был до того, как возник». Вот такая, значит, мысль. То есть человек спрашивает, ученик спрашивает у учителя, делает жизнь, с кого, кем я буду и так далее.
Это про предназначение или все-таки что-то другое?
Я думаю, что ученики спрашивают, знаешь, иногда сами не понимая, то есть к чему ты нас готовишь? Вот мы учимся тут, то есть если ты идешь учиться, скажем, на терапевта, ты знаешь, кем ты будешь примерно. Если ты идешь учиться на сантехника, ты тоже примерно знаешь, кем ты будешь. А что за курс в школе Иешуа? Мы все ученики, да, как тут, я еще не волшебник, я учусь на волшебника. А на кого мы учимся? Спрашивают ученики.
То есть конец — это не как крест, да, на могиле. Это
не,
как
не,
вот там,
к чему придем, да. К чему придем? И еще отвечает, есть такое место, вот в Мидраше, кажется, это Берешит Раба. Там написано так, что если удостаивается человек, то ему говорят: ты был прежде Малахей Шарет, прежде ангелов служения. Был как бы в замысле. А если не удостаивается человек, ему говорят: муха опередила тебя в творении. То есть если человек живет вот в каком-то своем, ну, мирском уровне, то на уровне плоти в сотворении действительно муха сотворена раньше человека. А если жить на уровне замысла Творца, то понятно, что в замысле Бог изначально придумал человека, это был как бы цель, венец. И, ну, это понятно в отношении там глобальном. В отношении человека, ведь, скажем, чему учит Иешуа? Учит Иешуа прежде всего самореализации, то есть реализации той божественной искры, не реализации Алекса как Алекса, или Вани как Вани, или Хайма как Хайма, а реализации Бога Алекса, Бога Вани, Бога Хайма и так далее. То есть реализации той божественной искры, которая в нас. И вот если мы реализуем, если мы воплощаем в мир ее, понимая начало, понимая замысел, понимая тот лучик Творца, который в нас живет и ни в ком другом не живет, то тогда мы понимаем и наш конец, тогда мы понимаем, для чего мы созданы.
Алекс, ты очень важную мысль, мне кажется, сказал, что Евангелие, оно узкоспециализировано. Да? Потому что вот очень часто бывает, что люди начинают читать Новый Завет, начинают читать Евангелие, и они видят, что это только про Царствие Божие, только про какие-то духовные категории, только про служение. И сразу начинается супердуховность часто, да, то есть в смысле, продаем все, отдаем все церковь, служим Иисусу. Похожая мысль уже была до этого, что на самом, ну, все имеет смысл, просто Евангелие, оно не про это. Правильно?
Да. Нужно помнить снова, что человек, когда человек был сотворен, в уже готовом мире. Все было готово. И Всевышний поставил человека управлять этим миром. То есть, значит, у Адама назначение Адама было, так скажем, управлять миром, и, наверное, Всевышний хотел хорошего управляющего. То есть у него не было мысли, что Адам скажет: а давай, Господи, спалим все это, вот это все, что ты тут намироздал, и перенесемся в небесные кущи. Он хотел, чтобы Адам правил и птичками, и рыбками, и крокодильчиками, бегемотами, обезьянами, кашалотами, всем таким.
Тогда получается, что схема Иисуса, ну, учение, схема, метод Иисуса, она про этот мир, правильно? Это
Она про соединение всех миров в один.
То есть это про то, как продолжать жить в этом мире, но по-другому.
Что делает, что такое, вот в чем чудо мироздания? Всевышний сделал, как то, что на иврите говорит, «еш ми айн», существующее из несуществующего, видимое из невидимого. Это цель творения Всевышнего — раскрыться в материальном мире, то есть проявить божественное в материальном. Не свернуть все это, то есть иначе зачем было создавать, чтобы все это разрушить, модель для разборки такая. Нет, Всевышний говорит, через, там, у Захарии, например, в тот день будет Господь царем над всей землей, будет Господь один, имя Его едино, да, и всякое все живое дославит Господа. То есть изначально все должно, это, именно этот мир, хотя вот снова говорю, были такие товарищи, которые пишут мне, что этот мир для насильственного уничтожения предназначен. То есть Бог создал такую вот сложную систему с такой любовью, так милостью говорил о Нинве, но он уничтожит этот мир. Но если читать Писание, то вот как бы говорится о том, что человек поставлен править в мире.
То есть нету нигилизма, нету супердуховности. И, прости, что, может быть, я именно эту тему акцентирую, но мне кажется, она очень практичная для всех. И, но почему тогда Иисус мало говорит о практической жизни? Или он много, может быть, говорит, мы не обращаем внимания? Потому что уже есть Тора, которая для практической мысли. Для практической
да, потому жизни. Что есть Тора, которая для практической жизни. И потому что эти ученики пришли к нему. В общем-то, да, если подумать, многие из них там, рыбаки, то есть это ребята со специальностями, они не малолетки. И преобразуя их, то, что он дальше будет говорить о преобразовании, оно позволяет человеку именно управляться в мирской жизни. То есть, например, меня невозможно научить летать. Я не смогу летать. Версия Карсона не подходит. Но если научиться превращаться в птицу, скажем, то...
Это интересная тема. Может быть, мы ее коснемся. Но про какое тогда начало говорится? То есть начало чего и где? Это не
замысел. Физическое... Замысел. То есть Всевышний планировал мир со всей своей историей. И он подумал, что в 1900 таком-то году появится на свет Вася Пупкин. И понадобится он мне вот за тем-то и тем-то.
То есть, если конец — это предназначение, то начало тоже на ту же тему. Начало — это как изначальный замысел.
Да.
Получается, что конец... так и получается, что конец и начало — это одно и то же. Он говорит, в месте, где начало, там и конец.
Да.
А можно сказать,
здесь будущее время.
Но... Можно сказать, что это конец сотворения, как бы, ну, когда все было сделано, оно и было стартом нового начала.
Ну да, конечно.
То есть ты узнаешь, твой конец — это не что иное, как полноценность до старта нового, да?
Это конструкция, которая собрана и нажата на кнопку «пуск». Угу. И вот эта кнопка «пуск», ну, которая, в общем-то, старт, ее можно нажать, вот ты с роботами работаешь. Знаешь, что собираешь робота, да, то есть, ну, только потом его можно включить. И с одной стороны, это конец сборки, а с другой стороны, это начало функционирования.
То есть, когда он говорит «все, творю все новое», это запускается снова изначальный план.
Перезапуск, да.
Перезапуск системы. То есть, Иисус, Иешуа, не уничтожает ничего, что было до этого, он просто перезапускает систему.
Ну да. Нет, что-то там, подожди, что-то там по ходу, как всегда бывает, может быть, и уничтожено, так сказать, атовизмы, кто не успел, тот опоздал.
Какие-то детали заменили.
То есть есть понятие спасения и не спасения, да? То есть, но вот мир, в котором существует, в котором происходит процесс спасения, он будет оставаться. Кто-то, конечно, безусловно, кто-то погибнет. Я бы даже сказал, что большинство человечества погибнет во всех этих процессах.
А почему стоит будущее время? Там будет конец. Это ошибка? Вот мне
это сейчас... Подожди, сейчас я... открою коптский текст, я тебе скажу.
Подозреваю, что там вообще нету глагола. Какой-нибудь шам, сов и все. Пока ты ищешь, я пытаюсь это сместить, срастить с тем, что было до этого. Там мы говорили про источник, там мы говорили про младенца, который общается со старцем.
Да.
Значит, и младенец — это и есть то начало?
Да, и мы еще будем говорить о младенцах.
Вот от этого будущего времени, есть оно или нет, тоже многое зависит. Потому что если... Мне кажется, как ты говорил, что это перезапуск системы, тогда не должно быть в будущем. Тогда это то, что происходит постоянно, и каждый может в это включиться.
Да.
Следующая мысль, когда ты найдешь, меня интересует. Все это чуть-чуть выглядит, что есть какой-то опыт, который можно получить, и дальше все будет по-другому. Или это ошибочное восприятие. Фоме, он говорил, что ты напился уже, и как бы все в порядке. Очевидно, другие не напились.
Единократно. Вот смотри, что он говорит так. Сейчас. Сепема – это в том месте. Эт архе, где есть начало. Майо эс архе. На чопе. Там, где будет начало, туда придет и конец.
Туда или оттуда? Нам еще реконструкция Арамита надо
придет
заниматься.
Туда. Туда придет конец. То есть, в конечном счете, все придет к замыслу, к осуществлению замысла. Это для того, чтобы не погибнуть.
Значит, начало нового, оно в замысле, и исполнение, оно тоже в замысле.
Ну да.
Это выходит, как это все от него к нему. Получается, Бог меня сотворил полноценным, чтобы я стартанул и к нему же и вернулся.
Или? Да, да, да.
Тогда вот где этот мистический опыт, который трансформацию обеспечивает? Он в будущем, он в начале, или он вообще единократный?
Он вот в этом постижении, как бы, как сказать, подсоединении к точке питания внутренней, он же об этом дальше тоже будет говорить, и пребывание в этом состоянии. Как, если взять Евангелие от Иоанна, да, как пример, более, может, более близко, если пребудете в моем слове,
то есть это не единократный опыт?
Нет, это present continuous, так сказать, постоянно продолжение.
Это постоянный опыт. Почему я заостряю тоже? Потому что есть учение о рождении свыше, которое происходит, и потом есть учение о там, крещении Святым Духом, после которого как бы все должно меняться. А тут есть, ты говоришь о постоянном опыте.
Да, ну как бы написано, стойте в своем спасении тоже, да, совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Да, то есть предупреждение тоже существует. Просто вопрос, на что акцентировать.
А именно поэтому он чуть-чуть упрекал Фому, что ты уже пил оттуда, продолжай пить дальше, не надо.
Да.
Ну вот да, блажен, кто возник. Это похоже на то, что ты сказал про ангела и муху.
Да. Блажен тот, кто осознает свое предназначение, а не свое какое-то желание.
Но предназначение, ну как, во Христе получается?
Ну, во Христе, да.
То есть если я во Христе, то предназначение работает. Если я не во Христе...
Ну ты можешь стать миллиардером или рыбаком, или там метателем молота и как-то самореализовываться. Вопрос, что ты, какую часть самого ты при этом реализовываешь. Вот, и ты можешь реализовывать заложенную божественную искру, та, которая была до Бориши, или в процессе Бориши, та, которая была в замысле. А можешь стать, кем твои родители хотят, чтобы ты был, а можешь стать, кем ты хочешь, чтобы ты был, а можешь стать, так получилось, как мир захочет, чтобы ты был, как какой-то человек, который, там, скажем, временно моет посуду в ресторане или еще что-то. Да?
Так вот, где тогда искать это предназначение, это начало?
Вот поэтому она говорит, обратите, вы посмотрите вовнутрь. Вот все время тащите вовнутрь, присоединяйтесь к тому свету.
Но оно в искре, оно не во мне, как в человеке, оно в искре.
Оно, да, в более глубоко в тебе, оно не в тебе, как в теле.
То есть, значит, все-таки есть разделение на временное и на вечное, но... Временное приобретает смысл, когда мы погрузились в вечное.
Да, наверное, так.
Значит, то, кто возник, это про самоидентификацию духовную.
Ну да. Если нет, возник, это именно проявился, может быть, на физическом плане проявился. Но он может найти свои корни раньше. То есть где я появляюсь, когда начинается моя жизнь. Если я понял, что существование мое началось до того, как я возник в этом мире, то я и назначение свое еще более глобальное.
Как это пересекается с реинкарнацией?
Я думаю, никак в данном случае.
То есть это не про это вообще?
Это вообще не то, про это. Это про замысел.
Реинкарнация, она про земное, она не про небесное.
Да, здесь вот суть такая, что, скажем, говорится так, что, скажем, в 1799 году, 5 июня, в Петербурге родится Александр Сергеевич Пушкин. Станет он великим поэтом, монахом, проповедником Христа, картежником, бабни. Ну, это как бы уже решать, но был какой-то замысел. И он именно этого числа, именно этого года должен был родиться. В замысле, без всяких реинкарнаций. Он для чего-то понадобился Всевышнему в это время. Выполнил ли он свое предназначение? Это другой вопрос.
Я мысль, что если это постоянный опыт, тогда и предназначение может постоянно обновляться, апгрейд происходить постоянно.
Да, конечно, конечно. Конечно.
Потому что в начале предназначение подключиться, после подключения какие-то задачи
обучиться,
там.
Обучиться. Это многоэтапно, да. То есть на каждом этапе Всевышний опекает человека, и есть план в отношении человека. У Всевышнего есть план в отношении каждого человека.
То есть вот эта единократность, или потому что когда он говорит с Никодимом, оно выглядит единократно. Но это зависит от угла зрения. Если смотреть с обычного уровня земного, то это, начало чего-то, оно единократное. Мы туда уже пришли, оно постоянное.
Что значит родился? Например, сказать, там, человек родился там-то и там-то. Родиться — это только начало. После этого надо жить. То есть, если ты родился свыше, живи свыше. То есть, мы же как рождаемся, еще вообще ничего не умеем. Да? Мы не можем оставаться такими, какими мы родились. Беззубыми, не умеющими держать голову, не умеющими улыбаться, не сдерживающими свои потребности и комочки мяса. Мы должны расти. И Всевышний не скажет, что мы только мы родились. Родились для того, чтобы жить. И у рожденного свыше есть какая-то обновленная жизнь.
Причем в этом мире, правильно?
В этом мире, да, он в этом мире живет, да. Он же не умирает сразу же. То есть было бы, логично, если он уже в этом мире все свое отработал, сразу же его туда забирать, там, на небесную перекличку или куда еще.
То есть рождение свыше для жизни на Земле, для перезапуска плана о земной жизни.
Да, конечно, конечно.
Класс. Не знаю, как вы, я очень вдохновляюсь. Давай дальше.
Вот, 21-й. Если вы у меня ученики, и если слушаете мои слова, вот это вот, если теперь будете в слове моем у Иоанна, да? Если слушаете постоянно, эти камни будут служить вам. О каких камнях идет речь? Ну, камни были, которые бросят там в Фому, но речь идет здесь, скорее всего, не об этом. Есть противопоставление, например, сердце каменное, сердце плотяное. Да? У учеников Бог может из камней воздвигнуться в раму учеников. Да, например, другое понимание камней будут служить вам, тоже близкое. Скажи горе, бросься в море. Вот ты, когда горе говоришь, бросься в море, ты не гору двигаешь, ты заставляешь ее сдвинуться, она сдвигается. Да, то есть гора тебя слушается, и камни будут служить тебе. То есть и то, что совсем не обладает никаким сознанием вообще, и оно будет служить тебе. То есть вот твое состояние, твоя присоединенность наверху, антенна твоя, которая идет наверх, к ощущению вот этого света, к пребыванию в слове Иешуа, оно позволит тебе проявлять власть, которому человек предназначен, с чего мы начали сегодня, вплоть до камней, и камни будут служить тебе.
Значит, Царствие Божие, оно на этой земле и во Вселенной. И войти в Царствие — это не значит, что на небо войти, это значит, что войти здесь, в его план, в его запущенный замысел.
И да, и нет. Царство Божие — это царство, соединяющее небо и землю. Оно от земли до неба, или точнее, от неба до земли. То есть оно как раз и потому что не на земле и не на небе, потому что оно от неба до земли, потому что оно всеобъемлющее, оно не в каком-то слое атмосферы находится. Оно все дальше, потому что вот то, что следом еще говорит, да?
А можно вопрос не по тексту?
Давай.
Есть в иудаизме есть такое понимание, что есть некий рай, параллельный нашей жизни, и он не на небе. И вот есть ли связь между таким раем, который здесь, но не видим для нас, с небом?
Я думаю, что есть связь с небом, конечно.
Давай дальше.
Дальше. «Ибо есть у вас 5 деревьев в раю, которые неподвижны летом и зимой, их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти». 5 деревьев. Ну, надо сказать, что этот образ задорно украли гностики и манихеи.
Задорно — это с большим энтузиазмом,
большим,
да?
Большим энтузиазмом, да. И 5 деревьев для них — это 5 элементов: чувство, разум, мысль, воображение, намерение. Чувство, разум, мысль, воображение, намерение. 5 деревьев — это можно понять как 5 чувств, да? Обаяние, осязание, зрение, слух. Что пропустил?
Намерение ты сказал?
А?
Намерение ты говорил?
Нет, я говорю про 5 чувств сейчас. Обаяние, осязание, зрение.
Зрение, слух.
И 5-е что-то.
Вкус.
Вкус. Вкус, да. Да, вкус. Вот, то есть 5 чувств. Почему 5 деревьев и как это связано с райским садом?
Почему гностики неправы?
Что?
И почему гностики неправы?
И почему гностики неправы или правы? Есть еще 5 деревьев, которые растут в стране Израиля, как бы символы страны Израиля. Маслина, инжир, финик, виноград, гранат. Это символы Израиля. И что еще 5 у нас есть? Когда выходят на войну, перед выходом на войну, коаним, священники говорят, там, тот-то и тот-то, вот вам освобождение от войны, кто только женился, тот, кто слаб сердцем, и, среди прочего, тот, кто посадил сад. Что такое посадил сад? С какие начинается сад? По закону еврейскому, если человек посадил 5 плодоносящих деревьев, это его сад. С этого момента это считается его садом. Если мы говорим про Царство Небесное, да, в раю, да, 5 деревьев в раю, рай — это же сад, да, то 5 деревьев, которые у нас есть, это делянка, которая у нас есть в раю, и мы под защитой того, чтобы попробовать вкусить плоды этих деревьев. А если мы их вкусим, то мы уже не вкусим смерти. То есть 5 деревьев — это, как сказать, купчая на место в раю. И что здесь имеется в виду? Я думаю, что можно сказать и про 5 чувств. То есть когда мы преобразили 5 своих чувств этим, скажем, рождением свыше, подключением наверх, то они как бы пустили корни там наверху. Они символизируют 5 деревьев. Можно ли сказать, что это, как вот говорили тачи гностики, чувство, разума, мысли, воображения, намерения? Ну, в принципе, тоже может быть. То есть мы своими составляющими зацепились в небесном, мы там, вот как говорится, да, у всех есть, весь Израиль, у него есть доля в будущем мире. Да, там, кто строит, как строить, на каком основании и так далее. То есть мы что-то там строим. Вот здесь Ишуа говорит, у вас есть 5 деревьев, это ваш сад в мире грядущем.
То есть смысл не в слове 5, а в том, что это полноценный опыт или полноценная,
да,
система.
5 — это полноценное что-то, да. Но кроме того, 5 — это символ благословения же, да, то есть, в общем-то.
Ну, еще, как мне вспоминается, вышли либо 5-я часть, либо вооруженные, либо снаряженные.
Да, хамшин. Хамеш — это еще и оружие.
То есть пятерка про снаряжение, про как бы полный набор инструментов.
И про благословение. Например, Бениамин получает в 5 раз больше порций, 5 перемен одежды, да, ну еще где-то там много, где 5, оно имеет символ благословения.
Значит, поняли. То есть это полная реализация или полноценный опыт, или полноценная жизнь?
Вот эта полноценная жизнь, она причина того, что камни будут вам служить.
Потому что тут конечно, большое... Тут большое есть, как ты говоришь, увлечься или такое искушение сразу найти 5 методов. Может быть, это, кстати, и нормально. Как говорит Полонский, побольше машехов всяких и разных. Да, то есть,
да.
Пусть каждый ищет свои 5 методов.
Да, да, да.
Так интересно написано. Тут написано, что деревья у нас уже есть, да?
Да, просто деревья есть, да.
Что нам их уже дали, они у нас во вооружении, грубо говоря, чтобы достигнуть определенных целей. И листья не опадают, то есть чтобы каждый не жаловался, а мне не сказали, а я не видел. То есть у всех оно работает превосходно. И кто их познает, ну, кто этим пользоваться будет и будет внимательнее, тот смерти не вкусит.
То классно. Есть когда человек рождается свыше, у него появляется эта делянка. И она сама по себе не портится. То есть ее можно только забросить. Кто же ее в роду похитит, а в роду не похитит никто. Она не сгниет, там с мелиорацией все хорошо. Только нужно постоянно хранить подчинение к небу.
На примитивном уровне всегда можно вернуться, всегда можно восстановиться и так далее.
Ну, это как заброшенный дом в деревне, да, который... Плохой пример, но пример.
Ну, давай дальше.
Дальше. Ученики сказали Иешуа, скажи нам, чему подобно Царствие Небесное? Он сказал им, оно подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Ну, конечно, с точки зрения ботаники, самое маленькое зернышко — это зернышко тайландской фиалки, но он говорит им не про ботанику, а говорит про то, что зерно, оно самое маленькое. Когда же оно пойдет на возделанную землю, оно даст большую ветвь, большой ствол, и становится укрытием для птиц небесных. Помните, что дерево, которое было укрытием для птиц небесных, это символ Вавилона, да, так у Даниила. То есть оно и становится царством, как дерево, которое дает и другим укрытие. И здесь имеется в виду, что достаточно очень малого для того, чтобы достигнуть очень много. То же самое, как в притче про закваску, скажем, в Евангелиях, да? То есть огонь, который бросил, который жду, пока разгорится. В Талмуде есть несколько историй про удивительные кусты горчицы, которым там и лестницы представляли, и там, в общем, такие чудесные рассказы именно про горчицу. То есть, видимо, они периодически прорастали какими-то удивительными кустами.
У меня был друг, который говорил, вот для полноценной жизни с Богом нужно столько-то часов молиться, столько-то часов читать, столько-то служить. А у меня, говорил он, нет такой возможности. Мне нужно работать, у меня там есть дети. И он с такой грустью говорил, что поэтому я не могу полноценно вот жить с Богом духовной жизнью.
Я помню, вспоминаю рассказ Равицкого Зильбера, как он бегал с ведрами воды для того, чтобы забежать за занавеску, еще почитать, Евангелие. Можно молиться во время работы, да, можно работать для Всевышнего. То есть работать не для того, чтобы заработать деньги и так далее, а для того, чтобы содержать жену, детей, которых тебе Всевышний дал и так далее. То есть на самом деле твой друг, я не знаю, кто это, но, наверное, не был уж очень круто занятым человеком. И сам себе установил планки, которых сам не доставал. Я думаю, что общение с Богом — это еще и состояние. Пребывание в Слове — это не чтение Слова постоянно, не зубрёжками, а ежесекундно вопрос, как ты поступаешь, кто-то к тебе обратился, кого-то ты встретил, с кем-то ты пересекся. У тебя кто-то спросил, который час, ответить можно по-разному. Поэтому я не думаю, что здесь речь идет. Понятно, что, конечно, ученики Иешуа, они с ним ходит, но...
Ты так классно сказал про спросить время, потому что можно механически ответить, а можно по-детски обрадоваться, что я кому-то сейчас помогу узнать, сколько время, а может быть, ему это очень важно.
Ну да.
Тут еще сказано про возделанную почву, что она должна упасть в готовую почву.
Да.
Мне понравилась твоя мысль, что, во-первых, это доступно каждому, во-вторых, это не нужно очень много усилий, нужно просто правильные усилия в правильном направлении.
Ну, и... вот смотри, например, давай перенесем это в другую сферу. И скажем так, чтобы любить жену, надо с ней проводить 6 часов в день, 3 часа разговаривать, 2 часа гладить, полчаса кормить и полчаса еще на скромные дела. Ее, кроме того, надо 3 месяца в году возить на курорты. Вот. Надо тратить на нее 4000 евро в месяц, на ее одежду и так далее. А у меня на это нет ни времени, ни сил, ни... Вот. Но это же примерно то же самое. То есть ты можешь любить жену, когда ты на работе.
Однозначно. И даже предыдущие логи подходят к этому. Про начало...
Да. То есть вот это вот общение с Богом, оно постоянно.
Из твоего примера еще одна параллель, что маленькое семечко, оно, может быть, кажется неважным. Да, оно не дает сразу результата. Да, и про семейную жизнь есть простые вещи. Они кажутся неважными, а для нее, может быть, важные. Что сложного сказать 16 раз в день пару хороших слов?
Да.
Пару секунд потратить.
Да. Ну вот примерно так.
Мысль еще в постоянстве. Получается, что нет, не нужно бешеных усилий. Да, и как еврейская традиция говорит, что не надо быть слишком праведным. Не нужно быть... правильные усилия, но постоянно. Или правильное направление.
Да, 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 да. Ну, можно, например, взять 4-пудовые гири и пытаться их дергать. Да, весь день стоять и пытаться их дернуть. Можно взять 4-килограммовые и их вверх-вниз, и как бы больше пользы будет.
Как тебе вообще мысль, что для самых сложных проблем есть всегда очень простые решения?
Я думаю, что... Ну, меня испугает слово «всегда», я бы поставил «часто». Но да.
Алекс, а вот... хотел спросить по поводу возделываемой почвы и больших рыб. Как научиться идентифицировать почву, которая вот в этот момент возделываемая, и мы перед этим говорили о рыбах, о крупных, опять же, на мелкие не отвлекаться, а видеть крупную рыбу. Мне кажется, это, ну, есть какая-то параллель в возделываемой почве и крупных рыбах.
Ну, наверное, да.
Это один к одному. Один к одному. Здесь же сказано, что маленькое семечко.
Вот интересно, смотрите, как интересно. Сейчас читай так. Он пишет так. Дес, поскольку оно, так как оно, зерно, шарится, это, например, кажет, падает на землю, которая огзоперо, Укзоперо, да, которая обработана как надо. То есть она падает на землю, которая достаточно, не просто обработанная, а которая достаточно возделали. То есть ты сам же должен ее и обрабатывать. То есть видно, можно сказать так, проделал ли человек какую-то работу или проделана ли с ним какая-то работа для того, чтобы это получить.
То есть все-таки не получится у всех сразу нахрапом.
У всех нахрапом не получится.
Нужна Тора, нужен старец, нужно, чтобы был старец, который встретится с младенцем. Да? Нужна Тора, чтобы прийти к Евангелию.
Да, конечно, конечно.
Вот мы снова соединили земное и небесное.
Ну да.
Получается, что, ну да, семечко же — это про замысел, это про потенциал, про маленькое, незаметное, но долгосрочное.
Да.
Кем бы могли стать птицы небесные, если расшифровывать до конца?
Те, кто получает душевную помощь. Те, над кого ты берешь покровительство. Те, кто... Новые ученики, даже не новые ученики, а новые потенциальные ученики.
То есть здесь красиво, что почему птицы? Птиц же нельзя законтролировать. Да? То есть я, как, если я вырос до дерева, то я давно даю укрытие, но при этом птица свободна. Если ее поймать в клетку, то все, это уже не птица.
Да, да. Но это значит, что она сама пролетает.
Это хорошая, полезная мысль для вот, больших служений и вообще всех духовных активистов про то, чтобы уважать свободу и достоинство и выбор человека.
Да, тут ведь еще как. Но на самом деле представьте, что ты из поля. И ты обычно, что еще важно, да? Обычно горчица, она же желтая, да, ты знаешь. Поэтому ее обычно садили по краям поля, чтобы обозначить межи, границы. Теперь представьте, у человека, человек вырастил горчичное дерево. Как ты, как владелец сельскохозяйственного надела, вырастил дерево, на которое приходят птицы, и там находят, что там они находят, убежище, укрытие. Это же значит, что они ведь и с полей соседних будут кушать, они не горчицей будут питаться. То есть вместо пугала огородного, которое делается для того, чтобы птиц не было на поле, ты ставишь что-то для птиц небесных.
Есть сотрудничество. Нету того, что мир опасный, и есть какие-то враги, которые покушаются на мое благополучие, богатство, там, служение.
Он об этом чуть дальше будет, примерно, то есть, примерно об этом он будет говорить. Здесь имеется в виду все это, если ты пребываешь в его слове. Поэтому как бы, это слова, которые говорятся ученикам.
Вот тут вот сразу тоже вопрос у тех, кто решил изучать Тору усиленно. Вот как изучать какое слово? В каком слове пребывать?
Ну,
работает ли это обетование, если изучать еврейскую традицию, там, пребывать в недельных главах?
Смотря с кем ты учишься. Да, но важно, я думаю, важно учиться с наставником. Очень важно.
Ну, вот тот же подход. Не отказываться от старого, не забрасывать новое.
Да, да. Я думаю, что так, да.
Вот пока мы не отошли от стиха, хотел сказать, вот, Алекс, ты сказал о пугале и о дереве. Вот я думаю, что дерево, вот вспоминаю Казахстан, там степей много, дерево его далеко видно. То есть оно реально стоит, возвышается над землей. Там обычно жизнь кипит. То есть там птички какие-то, бурундучки. Вот. И подумал, что второзаконие, 28 главу вспомнил, где там написано, что ты голова, а не хвост. Сделаю тебя, да, Бог говорит, то есть не ты станешь, а Бог тебя сделает головой, а не хвостом, если будешь тщательно соблюдать его уставы и постановления. Вот, а не похоже ли это дерево именно на то, что Бог возвысил, поднял так, что люди просто тебя видно за километры, и им с тобой уютно и удобно?
Ну и в этом смысле тоже, да. То есть тебе уже и не нужно заботиться о поле, то есть у дерева совершенно другие функции. И есть как, ну, в жизни мы встречаем, есть люди, к которым тянутся.
Есть люди, наоборот, которые пытаются притянуть к себе, сказать, вот только у меня самое правильное учение, я вам все расскажу, как правильно.
Да, но к ним не тянутся. А здесь птички, птички, которые как бы вот свободные птички, и они прилетают. То есть вот такое вот благословение, которое позволяет, начиная с маленького горчичного зерна, можно сказать человеку, человек может сказать, что у меня есть. Вот я родился там-то и там-то, что у меня есть. Я не в семье миллиардера, не в семье великого